мне по праву рождения принадлежит право высказываться. Интерпретировать мои высказывания никто не может. По разным соображениям, в том числе, интерпретация может быть токсичной. Понимаете, один и тот же факт можно интерпретировать и так, один и тот же факт, да. Это зависит от того, человек позитивный или он негативный. У негативного все плохо, что ему не скажи, у позитивного все хорошо. Позитивный правильно видит мир, тот неправильно видит мир. Почему человек видит мир неправильно? Потому что он отравлен. Потому что он его не понимает, как пьяный. Что такое водка? Это протоплазматический яд. Вот он выпил, и у него что-то... Или все хорошо, когда там что-то надо принимать. То есть выпил, целый день свободен, да? Все хорошо, ничего не надо делать. Или на кого как действует? Яд. Он искажает реальность. И сегодня я буду... Сегодня лекция будет называться «Стратегический обед». Вот. У меня была в свое время инициация. Я давал обеты. Их 4. Они в вайшнавизме, в буддизме одни и те же. Одни и те же. Первый обет, какой? Не участвовать в азартных играх, например. Какие азартные игры? Пассивный доход считается азартной игрой. То есть человек должен что-то делать постоянно, потому что любые азартные игры на бирже там, или там, в МВ, например, вот организации, да, участвовать, ты правдивым быть не можешь. Если правдивым быть не можешь, в принципе, ты слуга дьявола. Вот. Все божественные регалии с тебя снимаются, и потом не жалуйся на плохую жизнь. Карма, она может прийти вообще через годы. И поэтому люди не отслеживают. В зависимости от уровня сознания, от причины до следствия, там путь короче. На высоком уровне сознания чуть что не так, сразу идет обратка, и сразу человек понимает. А тот ничего не понимает. Тут они просто плохо живут. Длительная, хроническая, плохая жизнь, затяжная, это просто человек где-то сильно накосячил, и если сразу ему вывалить с бульдозера обратку, он просто погибнет, ему потихонечку. И он долго, плохо живет, потому что он тупой. Почему он тупой? Потому что он лживый, потому что Бог дает разум, а он хочет как бы вымутить вот такого, потом сидеть, ничего не делать и радоваться жизни. Не проходит такое. Каждый из нас здесь для чего-то, чтобы что-то дать. И этим надо радоваться, а не вот ничего не деланием. Вот я пришел посмотреть на этот мир. Итак, первый обет. Это вообще-то не в том порядке, какая разница. Каждый обет защищает, защищает мой разум. Если я выполняю все вот эти 4 обета, сейчас их перечислю, значит у меня полная, ясная картина мира. И я вижу, что мир реально прекрасен, мне хочется трудиться, я тружусь, я не устаю. Мне не надо париться, на какие курсы сходить, где мое призвание, предназначение. Я это просто вижу. Нет вопросов, потому что я просто соблюдаю 4 обета. Если я соблюдаю 3 обета, а один не соблюдаю, значит я на 25% дурачок. А если я дурачок и неправильно воспринимаю эту реальность, это и касается священных писаний. Я выучил Коран, там, Библию, там, Гиту. Но если ты не соблюдаешь этот обет, главное ведь не то, что ты его не понимаешь. Главное то, что ты думаешь, что ты это понимаешь. И человек вместо реальности видит иллюзию. Иллюзию. Лукава или Махамая или дьявол. Это одно и то же. Это она, Махамая Девидаси такая, вот Махамая Девидаси. И у нормального трезвого человека, который соблюдает 4 обета, у него 2 полочки. Это реальность, а это, как это сейчас, фейк называют, иллюзия, обман. У человека, который не соблюдает обеты, у него тоже там самые 2 коробочки. Это реальность, это обман. Но он не то, что он такой запутался, и там у него как вывалили, там и тут и правда, и ложь. Нет, у него ровно наоборот. Там, где иллюзия, он считает реальность. Так делает дьявол. Почему? Потому что, считается, согласно ведической традиции, мы принадлежим к пограничной энергии. То есть у Бога есть 3 энергии. Есть внутренняя, внешняя и пограничная. Живые существа принадлежат к пограничной энергии. Сами по себе они не живут. Они живут только присоединившись либо к той, либо к той. Вот. А та диктует так, другая диктует ровно наоборот. И поэтому ровно наоборот все перевернуто. Не запутался, а ровно на 180 градусов. То есть и одни начинают процветать, им все радостнее, радостнее, радостнее. При любых условиях, при любых правительствах, при любых, что бы тут ни творилось, а другие неуклонно деградируют. Это зависит вот от того вектора. От того вектора. То есть, а вектор зависит, насколько ты обманываешься насчет реальности. Потому что реальность буквально все создано для тебя. Для тебя, для твоей радости даже. Вот. Значит, первый, какой обет?
Азартные, например, Запада. Они все первые.
Ну, азартные игры, это значит финансы и пирамиды, все карты там, в чем бы ты там ни играл. Второй, это, вот я давал обед, там говорят, кришнаиды не есть мясо, рыба, яйца. На всякий случай, ну, яйца-то. То есть не надо ничего есть, то, что от тебя убегает, и с такими глазами. Лучше не есть. Вот. А типа вегетарианства. На самом деле, и есть много объяснений, что это вообще невидовая пища и так далее. Но мне больше всего нравится другой ответ, когда одного человека спросили, а что вы вот это, типа вегетарианец, он говорит, знаете, ребята, вам не понять. И он правильно сказал. Сколько бы я аргументов не задвигал, что вам не понять, что устройство зубов, кишечников вообще не для вот этой пищи, что там вегетарианство это 22 аминокислоты, а там 24 аминокислоты, эти две должны вырабатываться, а если они извне поступают, то тут наступают такие сбои и все такое. Бесполезно. Он говорит, вам этого не понять. Пока я не стану и не почувствую правильный вкус, когда не будет отвращения к тому, эти аргументы не действуют, потому что человеком двигает вкус, а не знание даже. Даже не знание. Вкус. Вот, потому что, а мне вкусно. Вот. А что мне вкусно? Раз оно мне не обманывает. Вот. Человечество к мясу приучили не очень давно. Вот. И раньше, если кто-то, кого-то застукали, что он ест это, вот этот белок животного происхождения, их срочно локализовали, стерилизовали, чтобы у них не было, не дай бог, потомства. Кстати, вот Лакшмин Нараян Дас рассказывал такую историю. Вот есть Адам и Ева, да, вот были люди, жили-жили, потом это Бог пошел на поспать на выходной, на седьмой день. И тут появился Господь какой-то. И сделал все наоборот. Все наоборот. Если тот создал сначала небо, потом землю, сначала землю, потом небо, и потом раз, и клонировал каких-то двух существ, которые назвал Адам, а кругом люди уже были. И там, кстати, ничего, только растительная пища. Вот вам будет пища, там написано в Библии даже. И вот он их сделал. Ну и по Библии вы знаете. А по ведической традиции эта история немножко по-другому выглядит. Значит, в Бхарадаваше появились пять царевичей, ну, у власти, а рыба глядет с головы, и вот их застукали за то, что они там что-то там подстрелили и съели. Вот. Те, которые пандавы были, они мясо давно питались уже. Это было еще раньше. Вот. Эта история, ну, более древняя. И вот их сразу у всех волосы дыбом, как это так, то есть все люди нормально не едят, их сразу локализовали. И надо выслать куда-то, вот как типа, знаете, земля Санникова, где-то далеко, они огорожены, чтобы они оттуда не выпрыгнули, пускай до смерти живут, они же все-таки такие знатного рода, и прислугу им там дали. Вот. То есть переслали туда, и за ними увязался некий Адама, это Викамбара, бестелесная концепция тела. То есть он идет совершенно нагишом, никого не смущается и сам никого не смущает. Вот так вот. То есть ни у кого не возникает плотского желания. Настолько бестелесная концепция тела. Вот он пошел туда, написано «из жалости». И вот из-за этого Адама случился вот весь сыр-бор. Если бы он туда не пошел, было бы хорошо. Не было бы никаких этих самоизоляций, может быть, да. Вот он пошел туда, чтобы, ну, помочь, потому что как же так, они такие хворые. Веды говорят, что решение мы принимаем, иногда вот это вот жалко, понимаете, жалко, ребенка жалко, этого жалко, а народный мудрец говорит, палку пожалеешь, испортишь ребенка, и он пошел туда, пошел облегчить им судьбу, и сделал ритуал, а поскольку они уже мяском побаловались, у них стало плохо. И он сделал ритуал, чтобы забрать все... Дайте человеку куда присесть. Вот. Вот. Что я говорил-то?
А что там мясом
пахло? А, да, сделали ягью, ритуал, огненную жертвоприношение, там яблочко такое прокатилось. Вот, вышла из этого такая же Викамбара девушка, Евьевати, вот, и сказала, ну это как был вообще побочный эффект, там никакое не клонирование. И отдали, куда его отдать, куда, кому она нужна? Вот этому Адама тоже отдали. Яблочко локализовали, и все сказали, ура, теперь мы доживем хорошо, и вдруг яблочко исчезло. И пришел Господь Кали, то есть главный начальник этого времени, и он его похитил. Похитил и Адама, и Евьевати, и он через это яблочко, которое впитал весь грех, он, к нему пришли всякие там махатмы и сказали ему так, за воротник его взяли, говорят, что творишь? А он говорит, нет, у меня есть санкция от Верховного, что распространить грех, чтобы вообще все блохи повылазили, чтобы их окончательно ликвидировать. Вот. Ну я к чему говорю, что вот это мясоедение, вот оно вот оттуда пошло. С Адама и Евы. До этого люди прекрасно жили. И это было недавно. Недавно. Мы знаем, что история растянута. Растянута. Итак, для опоздавших называется стратегический объект. Не объект, а обед. Обед. И вот первый обед это не участвовать в азартных играх. Второе не есть рыба, там, мясо. И как один человек говорит, когда его спросили, а чего ты? Он говорит, ну я не ем ни видовой пищи, я не ем штукатурку, сапожные гвозди, кирпичи, мясо. Я не ем ничего несъедобного, я ем только съедобные вещи. Он просто причисляет это к несъедобным. Вот. Третий, не иметь недозволенных половых отношений. Это значит то, что вне брака, не говоря уже про ЛГБТ. Почему? Потому что, и это называется признак, принцип чистоты, потому что недозволенные половые отношения затваривают человека, то есть в него проникают бесы, это принцип чистоты, не то, что я моюсь каждый день, а чтобы у тебя тут рогатый не сидел и не подсказывал, что делать, что не делать. Вот, поэтому должна быть любовь в семье, все такое, чтобы ты даже не смотрел никуда, и тогда... Все чисто. Вот. И четвертый принцип, кто же скажет мне, какой? Который есть самый стратегический из всех вот этих. Он круче вот этих всех даже.
Интоксикация.
Правильно, интоксикация, потому что он самый доступный. Потому что человек может состариться, получить травму. И он может просто по состоянию здоровья не смочь нарушить эти обеты. А выпить каждый бомж может. Понимаете? Закурить, да любой. Нашел бычок и пожалуйста. Потому что это, ну, это длительные привычки. Самый страшный грех это грех регулярный. И почему он такой страшный? Почему? То есть, еще раз повторю. Ты вот... Три обета не нарушаешь, четвертый нарушаешь, ты на 25% дурачок. И ты ошибаешься, но полной уверенностью, что ты не ошибаешься. А этот грех, он непосредственно интоксикация. Это либо тормозит умственные процессы в человеке, либо ускоряет. И это называется обет аскетизма. Аскетизма. Почему аскетизм? Аскетизм это не то, что я такой сухощавый сижу, ничего не ем, терплю, на гвоздях сплю. Нет. Аскетизм. Не ешь лишнего, не пей лишнего, не отдыхай лишнего, не работай лишнего, не общайся лишнего, не будь в одиночестве лишнего. Это то, что ты вовремя должен остановиться. Устал, иди отдохни. Не, я сейчас кофейку выпью, мне ж надо доделать. То есть нормально мир регулирует, и я все делаю вовремя. Тот, кто не дружит со временем, не дружит с Богом. И он вылетает сразу. Есть такая интересная притча, когда один монах пришел, и там какая-то вдовушка, давно уже вдовушка, и он говорит, ну, немножко поесть, да переночевать, потому что холодно в горах. Она говорит, пожалуйста, ты, ну, что-нибудь вот на выпер, либо переспи со мной, либо вот козла надо зарезать, я сама не могу, бодается. Либо давай с тобой выпьем бутылочку. И он подумал, ну, самое это, безобидное. Выпил, потом и зарезал, и переспал. Потому что все остальное, вот это предыдущее, оно действует опосредованно. Ну, то есть промежуток времени. А это сразу на мозг бьет. Сразу на мозг. И ты уже не ты. Это самый опасный. И вот это нарушение этого обета это, ну, вот это излюбленное. А нам кажется, что это самое такое. Ну, подумаешь. Люди курят, и никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания. Я когда-то в армии там и пробовал и выпить, там, и закурить. И я работал на дальномере. Я знаю, дальномер это такая штука. Помните, военные фильмы смотрели кто? Вот такая штука, там, раз, и там вот так вот еще, да? Вот я смотрю, даю показания. Если выкурил сигарету, показания другие я уже даю. Хотя смотрю, вокруг мир не изменился. Но прибор показывает. Я уже по-другому это вижу. Я по-другому это думаю, я по-другому это верую даже. По-другому начинаю относиться. Да, то есть я отношусь неадекватно, не так, как надо. Все, от этого я с пути истины. Кстати, слово истина в Писании в оригинале с греческого означает реальность. Я вижу по-другому реальность. У меня какая-то виртуальная реальность. Это, знаете, все равно вот мне дали карту не этого города, я хожу по ней, думаю, что ж такое, никак не найду. А это не та карта, не этой местности вообще. Это у меня другая карта. А должно быть вот, соответствие. И человек, который, с архивируем, да, каждый из принципов защита от ложного восприятия реальности. А ложное восприятие реальности это негативное восприятие реальности. Это всегда, всегда. Что, нельзя и рассердиться? Ну, нет, нельзя, это значит, у тебя какая-то перезагрузка, а ты что-то там не догнал. Не понял. То есть, любое осуждение, любое означает, что непонимание. Не потому, что это глупый, потому что пришла новая информация, ты со старыми мерками подошел, что-то не подходит, надо обучаться. Вместо того, чтобы обучаться, немножко начинаешь психовать. Вот и все. То есть, кто ругает, спутники запустили, я тоже против этих спутников. Бабки ругают, они в науке не понимают, а ученые ругают религию, они в религии не понимают. То есть, если я ругаю и гневаюсь, значит, я не понимаю. А если там разобраться, копнуть, там есть какое-то здравое зерно. Если есть злоупотребление, это другой же вопрос. И человек, когда ложное восприятие реальности, он видит, что не подходит ощущение безысходности, тупик, и человек становится токсичным. Токсичным. Он не просто... На самом деле реальность не негативная, но человек негативный, он ее не принимает, потому что не понимает. Не понимает. И пока он сколько не понимает, и вопрос так стоит. Ты можешь психовать, очень долго, год, два, потом поймешь и перестанешь психовать. А можешь сразу понять и вот это все время сэкономить. Сколько ты не психуй, ты думаешь, это с психом сейчас разгону это? Нет, пока не поймешь, ты будешь просто психовать. Ты будешь просто буксовать вот на месте. И почему? И поэтому это как вот четыре стены у дома, вот эти принципы жестко охраняют меня от искажения реальности. А если все... Четыре я не соблюдаю, да? Одному там этому человеку, англичанину, сказали, вот такие обеты. Он говорит, так а смысл тогда жить, если это вот этого нельзя? Я только, это ж моя жизнь, это вся моя жизнь. То есть он вообще не понимает никакой реальности. Вот, а в этой реальности, которая очень агрессивна, воровать это нормально. Обманывать это нормально. Прелюбодеяние это нормально. Объедаться нормально. Вот грех, это как раз хорошо получается. Вот. А грех это тоже ошибка, мимо цели получается. Тогда жизнь заходит в тупик. Итак, четыре регулирующих принципа. Не иметь недозволенных половых отношений, не участвовать в азартных играх, не есть рыба, мясо, яйца, не употреблять интоксикации. Вот. И мы видим, что самый стратегический объект это обет. Это избегание интоксикации. Токсично. Вы думаете, я говорю о еде? Нет, я говорю не о еде. Например, вот яд, когда хотят отравить человека, ему уже не наваливают яд, на ложку ешь, ему подсыпает в что-то такое хорошее, желательно к чему он привык. То, что его обрадует. И он не сразу так поймет. Потом раз, что-то голова закружилась, все, выключился, да, какой-нибудь там мышьяк какой-нибудь. Вот. Вот. Когда вот пошел вот этот рэп, знаете, такие ребята, такими там это. Вот. Вот Глеб умеет, я не умею так показывать. Вот. И у них такой текст, понимаете, везде ля-ля, любовь, морковь, а там такой текст, так прямо, прямо рубит правду матку. Ну, все хорошо, даже можно кривляние можно просто слушать, не смотреть. Но там маты, вот. Я думаю, ну я же высокодуховное существо, что мне эти маты? Я же фильтрую это все. Вот. И послушал, да, ой, ребята, талантливые ребята. И потом как-то меня достали, не помню где, и я чувствую, у меня мат рождается вот здесь вот. Я такая, понимаете? Оно токсично, оно токсично. Я вроде бы понимаю, что оно не оно. Я слушал, и оно осело под вот этим, знаете, как детям дают в сладкой обертке какое-то горькое лекарство. Он раз, а уже поздно проглотил. Вот, и я проглотил. Это, знаете, как с этот, вот, барка маринует огурцы, да, такие маленькие огурчики в банку, это маринад туда, вот. И, ну, нельзя быть там и не просолиться, нельзя. Но мы же думаем, я же такой крутой огурец, сколько тут нету, сколько ни маринада, а в меня не проникнет. Буду как с грядки до конца. И не понимаешь, уже раз и просолился, вот это ошибка. И как это сказано, дурные или как, какие-то сообщества, не дурные, как правильно, худые сообщества развращают добрые нравы. А дальше написано, это Павел апостол говорит, он говорит, не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы. Дурные сообщества, кто твой друг, я скажу, кто твой ты, нахватаешься и не заметишь. Поэтому смотри, с кем общаться. То есть, и ведь не только в еде, но в еде, слава Богу, у нас нос как-то по счастливой случайности прямо над ртом. И если что-то не так пахнет, я уже фу, не хочу, да? А тут непонятно что, непонятно что. Они же в обертке подают. И вот этот рэп, это токсичные какие-то ТВ там шоу, они сейчас все агрессивные, агрессивные. Раньше, я помню, были какие-то шоу, какие-то были передачи. Смотришь, фильмы старые, фильмы новые, большое отличие. Люди сейчас дерганы чуть-чуть вот раз, и он уже взорвался, понимаете, какую-то кожу с него ободрали. Раньше люди как-то были поспокойнее. И это результат интоксикации. Люди травятся этим, потому что в нашу пищу входит вот это все. Вот это все, что мы читаем, что мы смотрим, с кем общаемся. Не только то, что кушаем. Еда давно отравлена. Медицина очень токсичная. Токсичная, причем даже информационно-токсичная медицина. Ну, как, например, они врут все, понимаете? Медицины нет давно, они врут. Люди вообще не болеют. Люди не болеют. Я вам скажу, что люди не болеют. Не болеют. Это надо быть очень необразованным, чтобы поверить, что вот вирус существует. Его не существует. Все ученые знают, что не существует. Но поскольку нам им задвигают не ученые, а эти... Политики, он им нужен, и поэтому он существует. Потому что само существование, как он живет, как с нами взаимодействует, ни в какую философию вообще не вписывается, ни в одно мировоззрение не вписывается, ни в одну науку не вписывается. Они говорят, вот есть. Нет этого. Более того, кстати, вирус с латыни яд. Это есть интоксикация, это просто патогены. Что-то такое сдохло. И вот оно куда-то должно. И если его закачать прямо вот в вену или в мозг, человек, конечно, умрет. Вот это патогены. Патогены. Просто яд. И яд это, ну, где я встречаюсь с ядом? Я сразу скажу, что нету яда в этом мире. Его вообще не существует. Ни как вирус, ни в каком другом яде. Он существует только тогда, когда я со своего пути, то есть обманулся, один из четырех принципов стратегических нарушил и куда-то завернул, куда-то, да, сбился с его пути. Ну, понимаете, пьяный человек не может идти по прямой, он не в состоянии идти по прямой, просто заметили, да, если особенно переборщил, а ему весело, ему даже море по колено, он чувствует себя здоровее, чем был. А сам вот выписывает синусоидальную кривую. Так и этот выходит за какие-то рамки, А там сама природа, Бог, Вселенная говорит, куда ты, дорогой? Вот твой коридор, тут тебе все хорошо, и тут ты очень могущественный. И тут ты любишь, тебе все нравится. Тут ему все не нравится, его выпихивает в свой коридор, вот это, алкаша туда, 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 туда. И тут он начинает это что-то такое пыхтеть, что-то, я что-то недовольный. И поэтому сказано, что оскверняет человека не то, что входит, а то, что выходит. Нету яда, как один гуру сказал своим ученикам. То есть он их проэкзаменовал и сказал, вот вам это, как в армии, дембельский наряд, да, вот вы сделаете, и я, значит, вам это сделаю, там, диплом. Идите там по свету и найдите мне растения или там, я не знаю, минералы, которые не являлся бы лекарством, а чистым ядом. И через время там они разбрелись, потом кто-то что-то пришел, говорит, о, это вообще только понюхал и все упал. Вот. И через год пришел последний ученик, сказал, не нашел. Все является лекарством. Вот все является лекарством. Он говорит, все, будешь моим преемником, молодец. Сдал, говорит, а вы, вам переэкзаменовка. То есть, смотрите, как все является лекарством на своем пути, путь любви там, или как это, путь своего предназначения, все абсолютно, то же самое вещи, является ядом и интоксикацией на чужом пути. На чужом пути. Вот. Ну и мы видим, что вода отравлена, воздух отравлен, там пища в супермаркетах отравлена, яд из кондиционеров, из банкоматов уже начинает фуговать. И никак не завалят людей, представляете? Они решили туда прямо, давайте прямо, прямо со шприца его, потому что ну достали уже, сколько можно. Они все ходят себе и ходят. То есть в обход всех защит. Но сегодня вообще не эта тема, хотя она и центральная, потому что ну почему? Потому что я не буду сегодня обращать внимание на эту центральную тему? Потому что, ну если ты не дурак, ты и так не швырнешься. Ну а если дурак, то извини. Вот. Потому что, но даже умные люди смотрят отравленные фильмы. И отравленные фильмы, отравленная музыка. Я говорил, что этот вот университет или институт на болотах, вот это вот, где вот эта собака Баскервилей была, да, вот, они там делают специальную токсичную музыку. Вы думаете, ее эти какие-то Битлз там сочиняют? Это нет, специальную токсичную музыку, чтобы она меняет на генетическом уровне. Вот ты немножко музыки, немножко ток-шоу, а ток-шоу ты смотришь вот так вот. Как же я не могу, я же не могу смотреть сериалы эти, я же не могу отказаться от сериалов, но любимый упал, они тебе так как родные, они там лаются из серии в серию, вот, а посмотреть, ну какая-то Санта-Барбара очередная, да, ну какие-то события, и у меня есть альтернатива, посмотрите там, ну хотя бы, если вы читать уже не хотите вообще никак, есть экранизация каких-то старых. Вот там, там же какой-то сюжет, вот там, ну, я не знаю, Анна Каренина, там «Война и мир». Там чем тебе не боевик вообще? Посмотрите, там такой боевик, да? И Махабхарату, посмотрите, это вообще настоящий боевик. Вот. Но там какие отношения? Там просто какие-то события, этот пришел, ушел, взял, этого убили, этого исцелили. Но как они общаются, там какая-то философия, там описание, там какое-то мировоззрение. А там, кроме сюжета, вообще ничего. Людей и отношений как бы не существует. Вот в этих. И вот в этом беда, в этом токсичность. И мы тогда тоже обращаем, нам главное, ты принес, не принес, вот под на счетчик поставили тебя. Людей не существует. Мы не замечаем этого, мы просолились, вот такие мы огурчики. Внешний однажды становится внутренним. И, в общем, ложка дегтя, и там же большие плюсы, да, там же большие плюсы. Смотрите, как умно говорит, какой вот этот там рэпер, там, какой у него, это, какой он умный, да. У меня собака однажды там одно время была, она тоже очень умная, но она все равно гавкает, и все равно человеком от этого не становится. Не смотри, что он умный, если он гавкает вот так вот, это главное. Главное, он человек или собака. Что умный — это не главное. Его статус. Вот мы говорим, правосубъектность — человек. Ты хочешь быть правосубъектность — собака? Вот. Собака, да. У Прабхупады как-то спросили, что а чем плохо быть собакой или там котиком. А он что-то говорил, вот будешь сильно лениться, будешь это, в следующий раз родишься вот котиком и будешь там на подоконнике лежать, мурчать, греться, полдня спать вообще. А кто-то говорит, а чем плохо? А он не стал спать, он говорит, мои благословения. И тут раз так, понимаете, говорит, вообще не вопрос, хочешь быть котиком, пожалуйста. Итак, токсичные вещества – это попросту ядовитые вещества, которые отравляют, проникая в нас. Вот. Если взять современную медицину, если человек… Вообще вся медицина, вот вся, вот все, что можно придумать, травматологию, все на то, что что-то внутрь проникает, и вот надо как-то этому яду помочь, или как-то вот его локализовать, или что-то такое. Есть микроорганизмы в человеке, которые без приказа мозга ни вправо, ни влево не дернутся даже. Микроорганизмы в человеке, это доказано, наука, люди говорят, которые изучали этот вопрос, они просто как бы клетки, самостоятельно живущие, у них другие полномочия, микроорганизмы, они ничего не гадят в организме, они только прибирают, уборщики. Как в лесу что-то сдохло, они убирают. И вот эти микроорганизмы, они как только яд попадает, они начинают его расчищать. Если не шернуться антибиотиком. Вот. Мы приходим, то есть смотрите, антибиотик это яд. То есть ко мне попал яд. Причем яд, знаете, как он мне попал? То есть яд, он не потому, что я, это или по закону кармы. Например, вот я уже рассказывал эту историю, когда-то в Запорожье приехали всякие там шаманы, колдуны, целители, в общем, всех очень пестрая такая толпа. И каждый выходил и что-то рассказывал. Было такое время, когда литературы было мало, а тут такие самородки откуда-то такие, кстати, очень всесильные люди. И мы там начали хвастаться, я в том числе расхвастался, я говорю, а я рукой определяю, где тут линии Хартмана, а даже определяю, где болезни. И говорю, знаете что, моя практика говорит, где раковые больные, все болезни определяются вот ладошкой, а раковые больные, вот здесь вот волосы дыбом встают. И так по ряду и веду, и говорю, вот смотрите, вот это вот, смотрите. И все раз у всех волосы, бах, дыбом, ну все такие продвинутые. После перерыва приходит женщина, я знаю, у нее онкология, но садится точно на это место. Понимаете? То есть, ну куда-то от кармы, куда-то от кармы. То есть вся ядовитость в нас. Ядовитость, что я нарушаю что-то, и меня надо остановить. Ну чем остановить? Только ядом. Только ядом. Вот. И я сразу, чтобы травматологии нет, но уже мои действия как-то замедлены, уже мне ничего не хочется, голова болит, пойду-ка я отдохну. Вот. И получается, что вся современная рокфеллерская медицина, как 100 лет назад она началась, значит, как только человек с этим ядом идет в больницу, вместо того, чтобы просто оставить его в покое, или там, как раньше, там, молочком отпоили, или чем-то как-то, ну, что-то там сделали, сладким можно, вот, например, ему просто берут и еще яду добавляют. А потом говорят, ну, сделали все, что могли. Но если я хочу сказать, если человек хочет жить, медицина здесь вообще бессильна. Бессильна. Я знаю столько случаев, что медицина ничего не может сделать с человеком, если у него дело есть. Все-таки слабая медицина у нас. Вот. И то есть токсичные люди, токсичная музыка, токсичные вещи, токсичные передачи, яды ослабляют организм, и который может привести к смерти. Это уже не токсичные вещества, а токсичные программы, которые вот этот Таквинский вот этот институт, что на болотах, он их изготовляет и пускает в массы. Но если кто-то живет токсично, среди этого вот, везде это токсичность, а кто-то живет, и ему хоть что, он улыбается, как дурак, да, и ему говорят, ты, ну, что ты, и он даже раздражает других. Например, когда я в храм пришел, мне говорят, а что ты улыбаешься? А что, больной? Все серьезно, мы в материальном мире. Вот. Меня знаете, как встретили, я когда в храм пришел? Я вас поздравляю, вы наконец из этого там проклятого мира, там, я говорю, а мне что-то нравится. О, ты корми, там все такое. А что ты вот видишь во всем хорошее? Я говорю, ну тут кому-то надо. Кому-то надо хорошее, кому-то надо плохое. Вот. И потом они все-таки меня добили. Я начал быть очень серьезным и грустным. А потом как-то генетика взяла свое. Потом я вчитался немножко и думаю, да, конечно, врут все. Врут. Врут. И медицина врет. И философы врут. И философы, в смысле вот религиозная философия. Потому что я сколько раз брал, у человека болен, я ему ничего не могу сделать. Я говорю, давай, выкради свою медицинскую карточку с поликлиники. Я на его глазах сжигал. И у него проходили все болезни. Понимаете? Кто-то читал вот это? Или фильм такой есть? «Трое в лодке, не считая собаки». Кто-то читал? Кто-то читал? Нет? Там что, такая уморительная книжка. Ну, экранизация есть, там Миронов играет еще. Вот. Там трое в лодке, такие джентльмены там, и собака у них была такая. И там есть упоминание, как один из этих героев, я не помню, как его, он начал читать медицинский справочник. И он обнаружил у себя все абсолютно заболевания, что он прочитал, кроме родильной горячки. Ну, мужчина, потому что было. А все остальные, и он заболел, симптоматика, все. Понимаете? То есть мы читаем и отравляемся, ничего в рот не положив даже. Понимаете? Так что внимательно смотрите, как говорил профессор Преображенский, не читайте там во время приема пищи там газета или чего-то такого. Не надо. Итак. Интоксикации сбивают человека с пути своего предназначения, подобно тому, как пьяный человек прямо идти не может. Но есть очень высокоорганизованные люди, которые они такие философы, и на них можно сбить чем? Ну, философией. И как вот как пример, вот здесь вот. Вот Бхагавад-гита, и здесь вот Кришна и Арджуна. И надо было подраться. Была война. И тот говорит, так как же так, я их знаю. Какая война, зачем война, не буду я. С одной стороны, если не драться с ними, значит, мне, как кшатрию, надо подаяние всю жизнь, потом это позор и все такое несмываемое. Если драться, я их поубиваю, потом буду помнить, что кровь на моих руках. В общем, он выпал и не знал, что делать. Я вам зачитаю это, что даже на самом высоком уровне, на самом высоком уровне, и нам, и причем там Арджуна приводит очень серьезные аргументы, почему драться не надо. Потому что мы сейчас убьем нормальных мужчин, женщины останутся одни, развратятся без этих мужчин, а потом будет неблагоприятное потомство, род вымрет вообще, а вымрет, и значит, а те, которые там умерли бы в других там реальностях, тут никаких ритуалов не делается, и те там пропадут, там наворотил, так, в общем, все плохо. Все плохо. И тот, и Кришна ему в ответ говорит, как эта скверна вообще могла одолеть тебя? Ты что? Это подобно тому, как, знаете, вот эта философия, она может оправдать любое, вот лишь бы ничего не делать, лишь бы не ходить в конфликт. Если вы не войдете в конфликт и не разрешите его, даже с кровью, последствия будут гораздо более кровавые. Более кровавые. Поэтому надо сразу. То есть пока. И вот здесь я читаю. Я прочитаю. Бхагавад-гита, краткое изложение Бхагавад-гиты. Увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью. Сострадание. Чем плохо? Сострадание. Ой, я сострадаю к этой продавщице. Она тут это просит меня тряпочку на лицо одеть, потому что она же работу потеряет. Ну, я же из уважения к человеку. Ну, мне что стоит-то? Вот. И потом миллионы погибнут вот из-за вот этого маленького поступочка. Может быть, надо что-то поскандалить? И тогда остальное? Нет. Вот здесь и сейчас я скандалить не буду. Вот. И Кришна произнес такие слова. Текст второй. Верховный сказал, о, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни, она приведет человека не в рай, а к бесславию. Комментарий. Кришна говорит Арджуне, что его многочисленные доводы, правильные, на первый взгляд, странно слышать от ария, человека высокой культуры. Скверна, которая одолела Арджуна, приведет его к бесчестью. Иными словами, Арджуна покроет себя позором при жизни, а после смерти не попадет на высшие планеты. Вот почему Кришна неодобрительно отзывается о сострадании Арджуны. То же самое Прабхупада пишет об Адама, который поперся за теми пятью царевичами, чтобы им облечь их жизнь. Он говорит, не надо было. И даже он говорит, что жалость – это следствие внутренней жестокости даже. Самые жестокие люди, они любят кошечек, собачек, вот так вот, что касается людей, у них так все вот, мечом. Вот, там по 50 кошек там держат это люди, вот такие вот, понимаете? Итак, текст третий. «О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе, вырви из сердца эту постыдную слабость». А сейчас же у нас, как это правильно термин, толерантизация мира, да? А слово толерантно как? Толерантно, как? Придумайте термин. Толерантизация мира. То есть вот все как идет, так идет, и пусть оно идет. Вот. И все оно вот это покроется плесенью и просто пропадет. Он говорит, вырви из сердца постыдную слабость. Воспрянь, о герой, карающий врагов. Комментарий. Кришна реагирует на решение Арджуны словом клайбьян. Немощь. На самом деле, это, я не жалею эту продавщицу, и все, просто у меня немощь. Я видел, как эти живые люди подходят и рассказывают этой продавщице, как, и она ничего не может сделать. И она даже довольна от этого. Довольна. Сильный духом, кшатрия, он еще не просто такой психованный человек. Это не кшатрия, он еще очень умный, он знает. Если у нас сейчас это с помощью вот этой вот, вот этих бумажек, конституции вывивать, ты должен это знать, это оружие. Ты не должен быть бестолковым. Такие кшатрии вот у нас. И у нас какая война информационная, значит, ты, вот тут у тебя должен быть кшатрий, а не просто ты, как это, когда мне надо что-то сделать, я говорю, нужны здоровенные, не шибко грамотные, чтобы вопросы не задавали. Грамотные нужны, кшатрий, грамотный человек, потому что у него оружие в руках, он должен знать, кого миловать, кого не миловать. Кшатрий по своей природе исполнено чувство собственного достоинства и мужской силы, обвиняя Арджуну в немощи и малодушии, Кришна словно дает ему пощечину. Одновременно с этим Кришна обращается к Арджуне, напоминаю, о высоком происхождении. Арджуна – сын царя небес. Вообще это все про нас. Мы что, не с небес, что ли? Или откуда? Прославленного, так, сын царя небес, прославленного воина. Кришна хочет узнать, как герой с такими родителями мог скатиться до уровня кшатра-банху, человека, который родился в семье кшатрии, но не обладает качествами, чтобы так называться. Если сын кшатри отказывается сражаться, значит, он только называется кшатрием. Можно перефразировать. Если вот мы живые люди, и в Библии вообще написано, некоторые имеют имена, будто они живые. Понимаете? Не товарный вот знак, там, какое-то число. А имена, как будто они живы. Это в апокалипсисе. Как будто они живы. А некоторые реально не живы. Живые люди, а вы живы вообще? Вы ведете себя как живые? Или бытие определяет сознание вас? А Кришна не принял многочисленные доводы Арджуны. Слово «кшудрам» указывает на низкого, недалекого человека. Арджуна намеренно оскорбляет Арджуну, чтобы тот взбодрился и чтобы в нем забурлила кшатрийская кровь. Есть такая интересная притча, когда одному царю не могли, то есть он сильно захворал и уже умирает. Вот. А царь был такой гневный, что если таблетку дали, она не сработала, ну значит на голову укоротить лекаря. Да? И к нему боялись, и потом стали искать по стране, ну кто что мог, потому что никто не хочет консультировать этого больного. Вот. И пришел один человек, и говорит, я могу, только так все ушли, я буду один. Чтобы как. Ну, то есть у меня потомственный метод, чтобы никому. И вот он начал, все ушли. И он сказал, так, мне, я тебя вылечу 100%. Мне надо мешок с золотом и самого быстрого коня. Вы уже догадываетесь, да? И он начал оскорблять его. Да ты его разлегся здесь. Пнул его там в бочину. Смотри, а тут... Он уже давно уже шевелиться не может. А потом это... А он взял на него еще и помочился. Он вообще... Ну, не привык к такому обращению человек. И в нем вот это все вот взбурлило. И он за шашку, за свою, а тут... И тот до коня, и вот он уже скачет за ним. Да я тебя. Он говорит, да ты выстрелил, что не видишь? Он говорит, и действительно. То есть иногда человеку надо разозлить. Гнев, он, это нормально. Не каких-то вот что-то там швырнуться, а вот разозлить человека, и все. Иногда до сколько, до каких-то пор. Разозлишься на чего-нибудь, раз, и дело пошло. Да? Гнев, это вообще золото. Гнев нельзя... подавлять в себе, как нас тут учат, потому что гнев это и к выздоровлению, и к сделанию дела. И вот Прабхупада говорит, гнев надо перенаправлять просто туда, ну, туда, куда надо. Когда мне что-то плохое настроение, да, надо, я не ищу, на кого его это излить и полегчать. Я смотрю, так, какое-то трудное дело, которое я давно или... Или вот этот человек, я давно хочу сказать, что я о нем думаю, но как-то вот моя врожденная скромность не позволяет. Я беру телефон и говорю, знаешь что? И вот ему все рассказываю. Вот. Ну зато честно. Зато все честно. Вот что хочешь? Потом говорю в конце, ну ты не обижайся. Ну вот это так. Вот. И значит, вот он его оскорбляет, чтобы он взбодрился, чтобы кровь закипела. И для чего закипело? Чтобы у нас любовь должна циркулировать, а не сыворотка, правда и как вот надо, да? Вот. И Арджуна, на него это не подействовало, он решил опровергнуть. Кого? Бога опровергнуть. Арджуна сказал, о покоритель врагов, могу ли я выпускать стрелы в людей? Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели душ, которых я считаю своими учителями, хотя ими и движет корысть. Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхритарашты, жизнь потеряет для нас смысл. Вот они стоят перед нами на поле боя. То есть Арджуна здесь обосновывает свой отказ, что сострадание, логика, страдание, философия, вселенская любовь там какая-то, понимаете? Тут надо дело делать. Дело надо делать, иначе потом вот... Ну вот. А результат какой? Полная растерянность. И на финиш он говорит, я не буду сражаться, не буду. И текст 10. И тогда Кришна с улыбкой сказал Арджуне следующее. Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. О сын Кунти, счастье и горе приходят, то уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектом восприятия, о потомок Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Тебе не следует отказываться из-за своего долга, из-за недолговечных горести и радости, возникающих в ходе деятельности. Это придет и уйдет, но долг ты свой пропустишь. В христианской традиции черным по белому пишется, что... важно не то, грешите вы или нет. Сколько вот вы лишнего там наделали. А важно то, вы свой долг сделали или нет. И дьявол говорит, ой, ты нагрешился, тебе надо очиститься, а потом свой долг. Если исполняешь свой долг, и в ходе этого кого-то, бывает, ты заденешь, но потом, если умный человек придет, это все распишет, и оказывается, ты не зря их задел, они сами там нарвались. Ты свой долг, когда выполнишь, вот это зачтется, а твои недостатки написано, как огонь сопровождается дымом, любое действие сопровождается недостатками. Но слово недостатки, это с моей точки зрения недостатки, потому что их сравниваю с какими-то так, канонами. А на самом деле, по большому счету, по вселенскому, все правильно было сделано. И кто-то где-то написал какие-то рамки, и из-за этого я не выполняю свой долг. Потому что кто-то моральные правила, кто-то такие правила, а я свой долг не выполнил. Вот. О, лучший из людей, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, тот всегда остается спокойным и невозмутимым. достоин освобождения. И комментарий. В этом стихе Кришна впервые упоминает духовную цель – освобождение. Потому что без свободы – это не жизнь. Не жизнь. Это, что такое без свободы? Раб, робот, зомби. Эти категории любить не умеют, не могут в принципе. Только свободный человек может любить и быть живым. И быть живым. Вот что такое освобождение. Что такое освободиться? Стать живым. Ты живой? Освободился уже, значит, вот. Исполняя свои предписанные обязанности, мы обретаем знание, гьяну. Ой, смотрите, как интересно. Оказывается, у нас на голове что-то на корке записывается только в том случае, когда мы исполняем свои предписанные обязанности, а не когда на семинарчики ходим. И учимся там где-то. Предписанные обязанности. Вот тогда есть в этом смысл. Который является необходимым условием для освобождения. То есть Арджуна думает, что если кровопролитие избежать, то сохранит жизни многих людей. Нет. Если не противостоять, я на бис повторю, если избежать кровопролития, погибнет в разы больше людей. В разы. Их просто будут как скот убивать, согласно придуманным постановам. Если сразу не противостоять. Вот 30 лет назад под лозунги о свободе, демократии, без единой бомбы было разрушено огромное социалистическое государство. По большому счету оно не разрушено, то есть разрушено де-факто, а де-юре нет. Конституция, все это есть. То есть это, знаете, очень похоже, как вот полк погиб, но знамя полка осталось. Прошло немножко времени, пара человек осталось, бах-бах, опять полк есть, опять с теми традициями, с теми укладом. Флаг остался, алло. И они это знают. И вот они хотят сейчас этот флаг, но что-то не сильно получается, потому что пришли люди и говорят, ой, у нас же есть флаг. И тычет этот флаг, они говорят, не узнаем, этого давно нету. Резко тоже ответить не могут. Вот. И вместе и уничтожают вместе с идеологией. На государственном уровне была такая какая-то коммунистическая идеология. Во всяком случае, не рафинированный, скажем, такой коммунизм, социализм. Социализм, кстати, я хочу сказать, есть коммунизм и все остальное. Как вот есть конституция и все остальное. Вот есть коммунизм и все остальное. И социализм относится тоже ко всему остальному. Это такой гибрид между коммунизмом и капитализмом. Каждому по потребности, от каждого... как?
Способность.
Нет. Каждому по труду, а от каждого по способности. Да. А как же если. А вот коммунизм каждому. На самом деле коммунизм и есть. И социализм это тоже часть сатанизма немножко. Такая самая такой приближенная. То есть потихоньку, такая самая очищенная часть. Вот. И уже коммунизма не дотянули ровно 2 года. Сталин его объявил, через 2 года деньги отменяются, и тут сказали, ого, ничего себе. И быстренько его убили. Вот. А через 2 года должен быть коммунизм. Было объявлено, деньги оставались только для международных расчетов. Вот. И это было сделано с помощью чего? Вот это токсичной информации, с помощью дезинформационного оружия массового поражения. А доктор психологии Тавистокского института, который на болотах, Фредерик Эмери, кстати, он иногда выходит в эфир и такие вещи говорит, что страшно. Думаешь, как бы, где его там повесить, да, это вообще нелюдь. Предложил использовать СМИ в качестве инструмента для дестабилизации национальных государств. Он ввел в оборот специальный термин «подростковый рой». Видите, они на детвору. Рой. Которым можно эффективно управлять, как роем насекомых, чтобы разрушить государство в короткий срок. Кстати, справка, Тавистокский вот этот вот институт является частью британских вооруженных сил. Представляете? Он вообще не к науке относится. Это относится к военной промышленности, которая отвечает за психологию, за технологии психологических войн. И народа погибло после вот этой вот, после Сталина, вот. При разрушении государства социалистического, первого, можно сказать, по большому счету, огромного, как вы думаете, во сколько раз больше, чем в Великую Отечественную войну? Во сколько раз больше? Там была война, погибло 20 миллионов, пускай 20 миллионов, одни говорят больше, другие говорят, кто как говорит. Это большая цифра, больше, чем в любой стране. 20 миллионов. Так вот, когда союз начали растаскивать, погибло во сколько раз, я вам уже подсказываю, во сколько раз больше народу физически погибло? В 5 раз. Больше, чем в Великую Отечественную войну. Вот вам и толерантность. Вот и толерантность. Без единого выстрела забрали территории наших предков, которые там кровью политы были, там мы ушли с первых рейтингов в мире, были по космонавтике, там, сейчас мы на каком-то там это, на Африку, ну сейчас возвращается потихонечку, там вот в России, например, немножко, но это совсем не то. И освободившуюся идеологическую нишу заполнили идеологией денег, и сегодня, вот сегодня вот, это все продолжается, это... Они же видят, продвинулись дальше, надо дальше идти, под предлогом вот этих страшилок о холере уничтожается медицина, образование, промышленность, культура. И вот такая справка, сейчас вот в России, ну вот то, что сейчас мы знаем, что вот где-то творится, значит к нам оно идет как-то, да. Они просто смотрят, там такой эксперимент, обкатывают. Вот смотрите, справочка. Российская система образования получила методичку. Как вы думаете, от кого получила? Сейчас вообще наука, медицина и обучение слились в какой-то один конгломерат. Значит, российская система, цитирую. Будущее образование, глобальная повестка. Я сейчас зачитываю прямой текст, который вот он на русском языке там написан. То есть не выдумываю, нет у меня комментариев. Видно, что под соусом индивидуального подхода внедряется модель образования, которая вытеснит традиционные школы, традиционное обучение, ведет цифровую платформу, где у каждого ребенка должна быть индивидуальная траектория обучения, рекомендуемая искусственным интеллектом. Отклонение траектории наказывается низким социальным рейтингом. А кто выпустил это изобретение? Это высшая школа экономики, цифровые гиганты, айтишники вот эти вот, при поддержке Министерства образования. Цитирую. Первое. Ради чего это делается? Вот как я говорю, так там и написано, в методичке. Для чего это делается? Появилась возможность загружать знания и навыки в искусственную часть сознания, и оно сразу станет доступной в естественной части сознания. Это называется искусственный компонент психики или экзокордекс. Такая штука, приставочка. В методичке используется термин «человек-машина», не стесняясь. Как это сделать? Вопрос тоже в методичке. Как это сделать? Появятся интерфейсы, которые строятся на нанороботах, инъекционно впрыскиваемых в кровь, и которые потом сами размещаются в нейронах. Укольчики. В методичках приводится пример, как одна крыса успешно при помощи нейроинтерфейса обучала другую крысу пользоваться кормушкой. То есть, раз на крысах все нормально, значит, ну теперь приходим на школьников. То есть, суть вместо образования, некий какой-то искусственный интеллект будет руководить человеком вообще от рождения до смерти. Это даже не образование, это, кроме того... Это вообще на всю жизнь, а кроме того, добавляется позитивная евгеника. Это значит, ты, если не напрягаясь, будешь всегда улыбаться в хорошем настроении. Потому что как-то у тебя возникнет там, они уже знают, где возникает протест, вот это приложение будет подавлять вот эти, и ты будешь всегда хороший. Вот, счастливый человек. Вот такая школа сегодня. А кадровая политика элиты, ну, она строится, ну, понятно, что не на нравственных критериях. А если конкретно, она строится на наличии криминального опыта, ну вот, реально криминального опыта, да. Я могу просто политиков перечислять и где кто замешан. Вот всех, от наших и тех тоже самое. Не, мэров городов. Вот предыдущий лектор говорил, что их сажать надо, а они... То есть, если у тебя как бы не то, что рыльца не в пушку, а руки не в крови, тебя туда не поставят руководить. У тебя должны быть руки в крови. Потому что тебе задание будет такое, чтобы ты уже это, привычно это делал, не смущаясь, чтобы ты перешел уже эту черту. Вот. То есть и отсутствие принципов, криминал, в общем, во власти. И давно уже звучит, ну как давно, ну лет 20, о утилизации 6 миллиардов человек. Утилизации. Вот прямо таким текстом и говорится. И когда ложь обретает статус официальной версии, это называется, что фашизм поднял голову. Как говорил Геббельс, наш незабвенный Геббельс, да, чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот то, что вот это последнее про вот эту холеру, это вообще, ну, ни на какую голову не налезет, но потому что если где-то можно, а это, ну, вообще, то есть у нас нет ничего об этом неизвестно, поэтому можно и поверить. И многие люди пошли. Но для этого, смотрите, разрушалось образование, разрушалось вообще понятие, разрушалось мышление. Форсированно делали так, чтобы люди вот эти обеты все понарушали, и поэтому можно им это говорить. Все. Ну, какая чудовищная ложь? Да, ну вот, пример, например, что там тряпочка на лице может тебя защитить от инфекции. Ну, просто там. Это все, что комар в дверь попадет или нет, в открытую, примерно так. Или там, что изоляция, иммунитет вам повысит. По данным университета Джона Хопкинса, кстати, это университет не тот, который борется вот с этой вот, с этой холерой, он наоборот ее распространяет. А у них в последнее время пошла такая фишка говорить правду. Заметили, да? Да, то есть мы вот, ну, без укольчиков мы не можем распространить болезнь, там вот, типа оговариваются они, типа говорится. Но они понимают закон кармы и недолго. И как этот главврач Украины рядом с Зеленским стоит и говорит, не надо маски носить, пожалуйста. Вот. Ага, вы заметили, знаете, а вы носите, теперь это ваша ответственность, не наша. Вот. И вот этот университет Джона Хопкинса, по данным университета Джона Хопкинса, страны с высоким уровнем укализации имеют в 3 раза выше смертность. Официальная информация. Чем страны с низким уровнем укализации. А страны, где пресекают, воюют с этой эпидемической истерией. Это там Белоруссия, Швеция, Сингапур. Там это вообще никто никого ничего не заставляет. Нет никаких мер. Там вообще все хорошо. И этот самый университет Джона Хопкинса это констатирует. Вот. Видели, видели. Что вы с этим сделали? Ничего. Вперед, дальше. Дальше это ваша ответственность. На нас карма никакая. Мы опять чистые. Потом думаешь, что ж их ничего не берет. Потому что они правду говорят. Правду говорят. На самом высоком уровне говорят правду. Если мы заходим до самого высокого уровня, они говорят, да, да, пожалуйста. Вот они не хотят портить себе жизнь. Не надо воевать на нижних вот этих уровнях. Вот этих, которых там, ну, в баранов превратили. Вот. Надо просто сказать, ты мне не разрешаешь, напиши, что не разрешаешь, потому что тебе сказал. Пускай он напишет. Дальше, дальше, дальше. Заходишь туда, и все. И крови не надо лить. Ну просто, мы же не любим эту бюрократию, нам бы что-то руками сделать. Но это тоже оружие. Бюрократия – это оружие. Вот. И борются по-всякому. Вот, например, вот Франция, там тоже всех достали, там колонна протестующим как это? Желтые жилеты, кто-то слышал?
Конечно.
Слышали, да, желтые жилеты, они возникли как вот борьба с социальной несправедливостью. А там ребята такие интересные, что им палец в рот не клады, если к ним применяется насилие, они тут же делают в ответ, и они побеждают, какие-то организованные ребята. И вот сейчас, когда они идут там колонны по всей Франции, огромные, нескончаемые, полиция скромно сидит, и этот Макрон сказал, нет, лучше не надо, не надо. Вот желтые жилеты, там как-то, понимаете, не то, что они это культ силы, я говорю, а я культивирую, они организовались. Потому что желтые жилеты, они организованы. Просто толпу можно рассеять, но организованы, они одеты по-другому, их там сразу видно. Вот полиция смотрит, ого, сколько этих желтых жилетов, лучше с ними не связываться. Все. Сразу признание получается. Вот. СМИ, конечно, помалкивают, эта информация с телеграм-каналов, с этого, там видео все есть. Австрия там в огне протеста, Италия, Люксембург. Вот. А почему не все сопротивляются злу? Почему не все сопротивляются злу? По-другому перефразить. Почему не все? Потому что сопротивление злу это обет. Это обет. Это не просто вот у Толстого было вот не сопротивление злу, насилие. Это обет. Просто надо сопротивляться грамотно. Понимаете? Не надо со штыком на танк, а грамотно сопротивляться злу. Просто показать его зло. Потому что зло, как и любая нечисть, когда его на солнышко, на свет, оно погибает. Вот эта вся плесень, она сразу погибает. Надо просто посмотреть, а вы кто вообще? Вот, оно погибает. Вот так надо с ним бороться. Потому что он с нами борется ложью. Потому что не все видят это зло. А почему не видят? Потому что запущено очень много токсичных программ, на которых люди отдыхают. Музыка, вещи, передачи. Вот яды ослабляют просто организм, и который может привести к болезни и смерти. А информационные яды ослабляют сознание. Сознание. А нам же интересно именно жареные факты. Нам не интересно, что... Вот, какое вы кино будете смотреть? Что там все просто живут нормально, там... Что-то там жарят какие-то гренки, там кто будет смотреть, да? Надо, чтобы что-то произошло, какое-то приключение, какой-то кризис, как люди из него выходят, как вот эти божественность их там проявляется, героизм хочется посмотреть, да? Вот, вот и там, в общем, и показывают таких героев, которые пьют, которые курят, которые, ну, матом ругаются, и это считается за какую-то удаль, которые там ни одной юбки не пропускают. Вот. И эти яды, а он же герой, герой это же главное для мужчины, а то, ну, и мы незаметно для себя начинаем так поступать, и это приводит к потере своего пути, потом к болезни и потом к смерти, в том числе духовной. Вот. А какие сегодня вот... В общем, можно говорить о вот этих вот... Вот этих шоу бесконечно там. Мне Галкин один раз понравился. Он там этого Путина там сказал, что там запрещаем дышать, помните, да? Вот. Потом смотрю, другая передача с Галкиным. Он матерится постоянно всю передачу. И это смешно. А он же артист. Высокого уровня, сказал артист. А высмеивает политикой. Вот. Я его забанил для себя. Почему? Дешевле обойдется. Дешевле обойдется. Потому что, понимаете. Вот. А как или. А сейчас даже такое делается, что вот они там хамят у себя там на передаче, и там грызня какая идет, а когда у них матерятся, уже не стесняясь, запикивается. Но я же смотрю, я прекрасно понимаю, что он сказал, что там запикали. Слова запикали, атмосфера-то осталась. А я же как огурчик-то просолился. Вы знаете, как понять, что информация токсична, любая токсичная информация неправдивая. Как по плодам их узнаете их. Вот тебе что-то рассказали. Тебя же информировали. Тебя же образовали. Ну что-то так мерзко после вот этого. Тебе не с той стороны подали эту информацию. То есть тебя отравили, ты отравлен. Настоящее знание, оно радостно. Радостно. Любое, любое абсолютно. Любое. Там, ну, любое, вот помните, как от Советского информбюро, да. Белорусский фронт там отступил, с потерями несет, но наши бойцы. И в конце все, пара лозунгов, победа будет за нами, враг будет разбит. И это было сделано так вот. Силой такой, да? Что, ну да, ну отступили, ну и чё? Вот. Победа будет за нами. А вот там победили, да, немножко, но победили. Значит, мы можем. Значит, мы можем. То есть, не такие все сильные. И другой человек рассказывает, там белорусский фронт, это. Ну и там немножко вот мы, вот. А что по сравнению с белорусским фронтом? По-разному можно подать информацию. Это токсичный человек. Токсичный человек – это агент дьявола, менеджер. Менеджер – это человек, который распространяет что-то такое. Распространяет. Надо, чтобы вот это так, нам надо стать людьми. Короче, Глеб, ты хочешь жить хорошо?
Да.
Вот. На тебе должна вся интоксикация заканчиваться. Что к тебе пришло плохое, ты... Ой, да нельзя ж себе держать, ребята, надо ж сказать, тебе сказали, фу, ты сам такой, и я такой чистый, да никакой ты не чистый, ты агент дьявола, от этого все божественные регалии и все такие льготы твои улетели. Потому что тебе сказать, вот знаете, в семье это должен делать мужчина. Дочка, сын маленький, жена, кто-то пришли и сказали, ой, вот там вот это плохо, мужчина выслушал так, это психологи даже знают. А сказал, ну да, ну ничего, нормально. И веды говорят, мужчина должен весь мусор из ума женщины, потому что ум женщины отличается тем, он собирает всю информацию, а мужчина ее по полкам раскладывает. И пока, потому что у женщины ум исследовательский. А у мужчины ум такой, он знает, что куда положить, в каком порядке, чтобы там вот этот фэншуй весь получился. И он должен выслушать ее, и тогда происходит о чудо. И это, кстати, не чудо, это устройство нашего мира, когда она вот это вот, весь ворох она ему принесла, где от кого услышала, и он негативен именно потому, что он не разложен по полочкам. Мужчина просто выслушал, даже ничего не сказал. В результате вот этого то, что человек не в силах в себе уложить информацию, то есть на голову на него не налезет, он воспринимает как негатив. То есть женщина может принести мужу негатив, это нормально, а он должен это съесть. Тогда это мужчина, он должен ее выслушать и сказать «да-да». И тогда случается то, что желание, которое возникает у женщины в результате там, позитива, негатива, чего у нее возникло из-за вот этих всех, чего она набралась за день, если они нормальные, то они мистически сбываются. Это, может быть, в бюджет не влазит, или подарили, или что-то, вот так вот. А те, которые дурные желания, что они вред приносят, она о них забывает. Это мужчине надо... А если мужчина, что ты мне вот это грузишь? Или мужчина, я говорю, что... Мужчина, алло, к вам. Вот. И вот тем, которые с России, мужчины тоже... Если к вам, неважно кто обратился, вы должны остановить это. Как это остановить? Потому что интоксикация, она травит весь мир. Весь мир лежит во зле. Не во зле он лежит, в яде лежит. Там считается, вот, что вот Шива, его так сильно не любят в этой в индуистской традиции, ну, в официальных религиях. А он выпил яд и задержал себе в горле, понимаешь? Мужчина, понимаете? Ты должен выпить этот яд, посмотреть, что да, понять, почему это произошло, и даже не говорить ничего, яд остановился, наступает чистота. А если мужчина услышал там чего-то, что-то такое ядовитое, и срочно побежал всем рассказать, 3-5 человекам, потому что это дилер дьявола, он вообще не мужчина никакой, он даже не женщина. Женщина то, что рассказывать нормально, она должна рассказывать. Мужчина нет, он должен переварить. Переварить это, сказать или не сказать. И вот тогда на тебе остановится этот негатив. Потому что он ходит кругами вокруг тебя. То есть зло, оно везде ходит. И одни бегают от него, не принимают. Другие подставляются под зло. Ну, уколоться, ну да. Другие говорят, нет. А третьи идут и побеждают его. Это мужчина. Вот. Кстати, настоящего мужчину может сделать только женщина. Да? То есть у каждого настоящего мужчины, Прабхупада говорил, рядом женщина. Итак. В общем, цель вот этой вот политики... Нас информируют, обучаются, сделать тебя задерганным, как минимум, а максимум, чтобы ты вообще по патриотическим соображениям взял ружье и пошел там убивать совершенно незнакомых тебе людей, потому что мы думали, они наши братья, оказывается, не наши братья, они же наши были постоянно. Вот Украина бы как рванула вперед, а вот Россия ее держала, оказывается, паразитировала на Украине. То есть это последнее время пропитала уже пропаганда, ядовитая пропаганда. Какой результат? Вот люди. В России то же самое, тоже такие люди. есть финансовые национальности, они профессионалы по вот этому вопросу. Вот. Еще раз повторю, апостол Павел, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. А там еще дальше написано, скажу, некоторые из вас не знают Бога. А в другом переводе, некоторые понятия не имеют о Боге. Как определить непонятного? Он токсичен, смердит, то есть он не жив. Я весь такой, вот что вот тут... Вот алтарь, вот Бог, вот все, вот. А если у меня плохое настроение, написано, ты понятия не имеешь о Боге. Он благ? Ты понятия не имеешь. То есть, чем отличается осознанный человек от неосознанного? Сейчас очень модное слово. Я его перефразирую, этого Павла. Он говорит, осознанный человек понимает, с кем он имеет дело. С агентом Бога или с агентом дьявола. Понимает, с кем. И поэтому общаться с ними надо по-другому. Как общаться с агентами Бога? Ну, как? Нормально общаться. Как общаться с агентами дьявола? Всего два варианта. Два. Надо понимать, что этот человек затварен. Он совершил, а какой-то обет нарушил. В него запрыгнул бес. И теперь этот бес доминирует там. И я думаю, что я разговариваю с человеком, а я разговариваю с бесом, у него вожжи. Поэтому, либо я крутой экзорцист и выгнал беса, либо я должен убрать этого человека из поля своего влияния, где я вот влияю. Вот это моя хата, допустим, или вот это, ну, кто какую ответственность возьмет на себя. Убрать этого человека. А если я... Не уберу этого человека, значит, погибнешь вместе с ним, засолишься, то же самое. Ты просто будешь ему помогать, потакать. О, вот понимаете, вот там Кришна Арджуне говорил, ну, вот этих вот придется вместе с носителями убрать вот эту бесовщину. Там уже, ну, давно. Потому что некоторые, вот которые разносят вот эти вот негативные вот эти факты, они только, как сказать, опростались, да, вот рассказали всем и побежали еще за жареными фактами, потому что они с этого получают там какой-то бонус маленький. Им нравится это. Все отравленные люди глубоко несчастные. И их знаете, что веселит? Что вот там еще хуже. И они собирают это и радостно всем рассказывают. И они, агенты, совершенно бесплатные. И за это им много легчает, потому что мне не самое плохо, понимаете? Как это в аду, это, я не знаю, притча или как, но вот христианской традиции я слышал такое, что есть разные. Ну хотя настоящий священник говорит, ада вообще нету. Но когда описывается ад, говорится вот так, что вот грешники там их там жарят там, на сковородах или в котлах там, да, и вот они видят друг друга, ой, мне так плохо. А самые серьезные испытания, когда меня жарят это, на огне, на медленном или на каком, а я вижу, что остальные не страдают. И я от зависти просто закипаю. То есть мне одному плохо. Когда я вижу, что другим плохо, мне как бы легче. У меня не самое высокое там страдание. Так и вот эти. Вот так вот это вот действуется. То есть... Итак, медицина. Сегодня она не научная, а политическая. Все ученые знают, что никаких вирусов нет. И вообще люди-то не болеют, в принципе. Они не болеют, надо их не лечить, а от отравления. Я не помню какой-то... Вот недавно мы смотрели этот ролик, на Украине, кстати, человек живет, он очень выдающийся, и он говорил, что если лечиться от отравления, а не от какой-то там пневмонии, от какого-то туберкулеза, а просто от отравления, все очень быстро выздоравливает, все очень быстро, у нас просто отравление, и нас травят, как во всех мегаполисах он брал, пробы воздуха там в Киеве где-то, он говорит, это доза такая смертельная, там дышать нельзя. Вот. Вода отравленная, супермаркет отравленный. И поэтому, ну видите, нас ничего не берет. Потому что вот то, что мы потребляем, дышим, пьем, в желудке у нас, это ничто по сравнению с информационным. Потому что то опосредовательно действует. У нас какие-то защитные есть механизмы. Там какой-то желчный, там пузырь, там у нас, там печень, все очищает. То есть, если напрямую в мозг идет, то вот тут уже все. И когда у нас тут исправили, то тут органы травятся сами по себе, даже без вмешательства извне. Вот так. И вот они, медики, типа, знают, что с нами делать. Я могу возразить, что они с нами... В Бхагавад-гите написано, в этой книге написано, что никто не знает, что ему делать. А они знают, что с нами делать, как пользоваться нашими, там, нашим достоянием, нашим здоровьем, нашими телами, берут на себя вот эту ответственность. Никто не знает делать. И даже никто не знает, что делать по отношению к самому себе, написано. Вот. Просто надо слушаться изнутри. Все. И была недавно со мной такая интересная, забавная штука, когда я был свидетелем, когда две женщины говорили по телефону. Они не говорили по телефону. Почему я? Потому что, ну ладно, скажу, одна из них была моя жена. Секрет вам выдаю. Но я думаю, она не обидится. Вот она, ей пишет человек, который говорит, вот ко мне вот брат приходит, и вот он ноет, и ноет, и ноет. А та такая начитанная вся эзотерическая, она говорит, это вот лишь бурбо, вот поэтому, поэтому. А, ну да, 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 раз ушел. Приходит через день опять ему. Она говорит, ну раз, два, помогла, ей даже интересно, что она так вот лихо разбирается, она все про всех знает, у нее список, что от чего бывает. Вот. А этот брат повадился еще. А меня Наташа спрашивает, а что ей ответить, я уже не знаю. Я ей уже все рассказала. Я говорю, скажи, что никто ни про кого не знает. Она говорит, а я про всех все знаю. И знаете, чем все закончилось это? А она, Наташа пишет этой женщине, что а давай ничего не знать о других. Давай просто, ну хотя бы о себе чуть-чуть знать, что нам делать, что мы там, мы в чужие тарелки заглядываем, потому что, ну, свое дело, видно, у нас это как бы там не жгет. И все, она написала, то пишет, ура! И потом опять пишет, а как это сделать, я же про всех все знаю.
Какой вопрос у нее был у той женщины?
А, ну ей надоело, что брат ныряет и ныряет. Эти люди, они, понимаете, им не нужен ответ. А тем более нужен простой ответ. Они же, о, это я же не просто заболел, это я, ох, как заболел. У меня очень тяжелый, уникальный случай. Их простой ответ, например, там, да брось пить просто и все, или там, брось курить, или просто прекрати. Их не устраивают эти ответы. Им вообще не нужен ответ. Им надо поговорить, облегчить вот этот мусор, переложить в другую корзину, а этот живой человек должен быть, чтобы он внимательно выслушал, ему полегчало, то пошел дальше мусор собирать, дальше пошел травиться, и вот он вот это ходит, ему легчает реально, а ему не нужен ответ, и поэтому он говорит, но она сама назвалась, я все про всех знаю. Вот. И она говорит, а как же теперь сделать, что я не про никого, я говорю, так люди очень интересны, если ты про них ничего не знаешь. Вот тогда это целая вселенная. Так что они тебе? Они не живые, можно сказать. То есть медицинская пропаганда токсична, политтехнологии токсичные, ТВ-шоу токсичное, эзотерика токсичная. Вот я сейчас что рассказал. Можно эзотерически тоже вот так вот, как бы про все знаю. Вот. Поэтому как определить? Не по словам и ужимка, потому что некоторые могут быть очень харизматичны. А, вернее, не по словам ужимкам, а по плодам. Если плохое у тебя ощущение после этого, ну все, не оно. Вот. Как. Ну, если тебе плохо, а что ты смотришь эти? Есть 5 признаков токсичности. Я их перечислю. Они известные. То есть люди давно занимаются этим. Первое. Негативность. Такой заразительный оптимизм. То есть заразительный пессимизм. Приходит, и так, ты представляешь, что никакой постановы выпустили. Вот. Ты представляешь? И он это говорит вот с такой силой, вот такой, такой заразительный пессимизм. Это вот действительно, что мы можем сделать? Что мы можем? Настроение упало. То есть понятие истины приводит к радости и к свободе, ну никак не к концлагерю какому-то. Ты уже, тебя еще не посадили, а ты уже понимаешь, что в любой момент тебе под белые ручки и повели. Первое, негативность. Манипуляция. Запугивают или покупают твое поведение. Запугивание или там конфетку какую-то посулят. Значит, ужалишься. Все, ты молодец, не ужалишься, значит, уволив с работы. Это манипуляция. Ну, понятно, я не буду останавливаться на этом моменте. Следующее, обиженность. О, вот это интересный момент, обиженность. Эти люди обижены, у них претензии к окружающим. Всегда. Всегда у них кто-то виноват. Вот если бы я родился не у этих родителей, если бы мой мэр города был моим другом, вот тогда бы было совсем все не так, понимаете? А вот мне не повезло, не в том городе я родился. Ну, то есть везде он жертва. И вообще, кто бы ему что ни говорил, он не слушает, потому что ему не советы нужны, у него другая цель. Посмотрите, какой я герой обиженный. Это такой своего рода мазохизм. Ему это нравится делать. Нравится делать. Во время жалобы он питается. Вот на этом бензине он и живет. То есть обиженность. Негативность, манипуляция, обиженность. Сплетни. Токсичному человеку без общения очень туго. Он ходит, собирает все и ищет такие общества, где не сразу дадут по морде, понимаете? Не надо, какие-то религиозные. Он не будет рассказывать на остановке где-то что-то. Там могут какие-то радикальные ребята не воспринять его информацию. Вот. А вот такие, где, вот, ну, где считается, что ну, люди воспитывают. Он приходит и начинает вот это все... Токсикомания. Такие люди, они заражают. Вот таких людей из общества надо гнать. Либо бесов с него выгонять, потому что они разрушают. Они приходят. Почему разрушают? Потому что они агенты дьявола. Агенты дьявола. Вот. Или разрушают, а они вообще, эти люди, у них уже... А есть такие, они профессионально это делают. Приходят и рассказывают, как все это плохо, почему это весело, шуточками рассказывают. Когда им говорят что-то серьезное и что-то радостное, они кривляются, вот то же самое делают. Они все опускают, все нивелируют. Все, понимаете, это агенты дьявола самые настоящие. Их сразу надо сказать, попросить, извините, вам не сюда. Вот. Вот. Это как на поле Курукшетра. Ой, это же не духовно, ребята. А это все создавалось для чего-то. Не чтобы пришел какое-то хамло и все разрушил. Не для этого. Мы сейчас его возьмем на поруки и будем. Нет, ты ему ничего не сделаешь. Он вообще на других вибрациях рассказывает. Он даже не понимает, что ему здесь говорят. Ему вообще другая цель. Ему надо покушать ваши мозги и чем его покормят. Примерно так. И это даже не страшно. Он просто разрушает то, для чего вот эти всякие божьи вот эти организации еще как-то делают. Божьи я не имею в виду религиозные. Ему просто надо как будто дать свой яд, передал и за новой порцией. И они так живут за счет отравленных ими людей. Все обесценить, все. И пошутить, почему любят, потому что за шуткой хорошо яд прятать. Я просто пошутил. А смотрите, что они там сделали. Вот, да, мы посмеялись. Потом улыбка сошла, а информация-то осталась. Настроение изменилось, а информация-то осталась. Вот. И пятое и последнее. Они сами ничего, никогда не делают. И других критикуют за активность. Да что вы там вот это сделаете? Ну и что, у вас что-то получилось? Да, не получилось, но мы в процессе. Ну и ничего не получится. Сами никогда ничего не делают. И других критикуют. Вот это тоже вот. Это очень похоже, как сами в Царство Божие не входите и других не пускаете. Иисус там говорил про фарисеев. Горе вам, книжники и фарисеи. Тут немножко другое, но это даже еще и хуже. А эти просто такие, как вот... У них все непросто, у них множество обстоятельств, помочь им невозможно, невозможно, и они этого не хотят. Потому что, знаете, можно за кого-то что-то сделать, можно кому-то как-то помочь. Но мы, в принципе, можем за человека все сделать, но мы не можем за него хотеть или не хотеть. Так вот, они хотят совершенно другого. Они не хотят куда-то расти, они не хотят мозгом своим там меняться, они не хотят никаких достижений. У них выживание на первом месте, вот, и все как плохо, Мы такие герои. Мы же герои не потому, что что-то сделали, а потому, что мы выжили в таких ситуациях. А ты знаешь, как это как я в больнице был на то еще в советские времена, ну, проходили, как это называется?
Медосмотр,
да. Сидят два старика, он говорит, у меня болит, что у тебя болит? Вот у меня болит. Ну нашел-то чем хвастаться, да? Вот у меня болит, у тебя болит. Так, тут, а, это уважительно, да, действительно, ты такой герой. Какой же ты герой? Вот, ну, не совсем то. Вот, ну, то есть он не делает то, если так сархивировать, не делает то, что он может делать. И он не собирается меняться. И он вообще удивлен и возмущен, почему все вокруг под него не меняется. Да, вот у него такая претензия. То есть это претензия. То есть смотрите, периодически мы попадаем в негатив. Я сказал, почему? Потому что приходит новая информация, новая задача. И мы бывает, что ну, учиться никто не любит. Все хотят применять знания. А когда надо учиться, он сразу возмущается. Да? Никто не хочет. Я даже переодеваться не хочу. Вот, переодеваться для проблемы. Да, вот. Как раньше, как-то люди без одежды ходили, все хорошо. Ну, не нравится. Нравится, вот, чтобы жизнь не прерывалась ничего. И вот мы тоже возмущаемся. И это нормально. Но когда хронически, когда профессионально люди уже ну, токсичны, это уже... И смотрите, что главное. Пять признаков. Негативность, манипуляция, обиженность, сплетни и пассивность. Что главное из этих вот? Главный критерий. Не все критерии могут быть выражены в человеке, но один всегда постоянно, и он корень всех остальных. Еще раз. Негативность, манипуляция, обиженность, сплетни и пассивность. Что главное? Откуда ноги растут?
Пассивность.
Правильно. Пассивность, а не лодыри. Они ничего не хотят делать. Ну надо же как-то оправдать свое безделье, да? Надо же как-то совесть заболтать свою. И поэтому начинает, а все плохо, поэтому, ну, да и даже дергаться-то не надо. И сплетни, и поэтому надо, а что ж я буду один сидеть? Надо всем это рассказать, чтобы все сидели. Одно, ну, в куче-то легче сидеть, а когда я один буду сидеть, это заметно, не, надо сплетни распустить. Ну и так далее. И манипуляции, и они такие. А что делать? Не общаться с этими людьми. Не общаться. А если близко, на работе, если в семье, все равно не общаться. А если общение назойливое, а если, ну, если это твоя территория, он такой залетный, ну, надо сразу гнать. Объясните, сказал, знаешь что? Скажи спасибо, что с зубами отсюда ушел. Они это сразу понимают, вот такие. Они такие были духовные, когда я ему говорю, вот так вот, ты скажи спасибо, что с зубами отсюда ушел целыми. Все, никаких вопросов. Вот они это понимают. А так они, ну это же не духовно, как там этот Арджуна Кришна, это же не духовно, понимаете? Очень даже духовно. Именно это и духовно, потому что если ты резко так не сделаешь, потом будет потерь в разы больше, в разы больше. Он высушит это все, и ты ему не поможешь, и сам не спасешься. У меня был один человек, некоторые его знают даже, Олег Малый, очень такой человек. Одно дело, он весь храм кормил. То есть все ели за его счет. Он столько зарабатывал, он делал пирожки и торговал их. Вот это галбжамуны, вот эти всякие там, или там самосы, да. Потом он наладил свой такой бизнес, он там 2 часа в день работает, и вся семья кормит. И приходит, и никто там не сдавал на этот там просад, вот этот. Деньги были. И он решил выручить этих, и ему вот хорошо, все хорошо, он ходит. И потом приходит, и там в храме что-то ремонтирует. И потом он решил поднять одну семью. Они какие-то там со школы были его давнишние знакомые. Бомжи бомжами. Ничего не хотят делать, работать не хотят. У них на уме только нарушение вот этих всех 4 принципов. Вот там им смешно, и там интерес. И он решил их это поднять своей вот этой культурой. Через 2 недели он пил вместе с ними водку. И кто кому помог? Кто кому помог? Пил водку. Он до этого никогда не... Он с ними пил водку уже, понимаете? Только смотри, кого ты тянешь. Потому что вот Вот представьте, вот я на бугре стою, да, а там вот в болоте человек, который тонет, да? И вот я сюда его тяну, а он меня туда тянет. Скажите, кому легче? Стащить вниз или вытянуть наверх? А он еще не хочет наверх. Понимаете? Поэтому если не хочет, вот как, когда надоест, скажешь, тогда я тебе помогу. А его никто не просил. Не просят, не надо. Нельзя никому насильно помочь. Вот. Как это? Иисус говорил, да, одно вылечил, там, а 39 осталось хворы. Он говорит, там мне Бог за них ничего не сказал. Вот. К нему только обращался, он же не ходил, говорит, кому помочь? Сегодня у нас это день исцеления. Вот я ни разу не видел такого. Не было такого. Кто к нему добирался, просил, вот, пожалуйста. Вот. За истиной приходят, ее не разносят. Это лжедуховность. Лжедуховность. Она, эта лжедуховность, она только распространяет порок и вот эту интоксикацию. И вообще гордыня. А если мама такая токсичная? Знаете, почитать родителей, это не значит позволять разрушать им свою жизнь. Надо просто... И кто-то говорит, вот токсичная мама, и все. Нет. Эту маму тебе ни один человек на земле не заменит. Если у тебя не будет с ней отношений, у тебя не будет вообще ни с кем отношений. Если у тебя с папой не будет отношений, в имперсональных отношениях тебе всегда будет вести. То есть ни на работу, ты в жизни, в социуме не пристроишь себя. Ну, это так говорят. Почитай отца и мать. Это просто это формула такая. Вот. Вот. Ну да, не общайся. С мамой и папой понятно, на работе тоже понятно. На своей территории вот так вот, так он обидится. А они знаете, какие обиженные? О-о-о, да ты что не духовно обидится? Ты понимаешь, ему не стыдно тебя травить, а тебе стыдно не травиться. Так получается? Ты вообще подумай своей головой, ты о чем? Ему вообще не стыдно. Оно такое наглое. И ты тут разводишь вот эти вот. Это не духовность. Это скверна, которая одолела тебя. Которая рубит твое под корень предназначение, призвание, твою деятельность. Потому что это хамло приходит и под видом духовности рассказывает тебе. Ну как же, тут же вот тут храм или тут вот такое место такое. Нет. Иисус, кажется, вот там картина висит с храма. Смотрите, как гонит там плеточкой. Плеточкой. Так, вот духовность. Вот это правильная духовность. А тебе почему-то стыдно. А знаете, почему тебе стыдно сказать этому хамло, что вот, ну, ты уже тут изрядно поднадоел. Ты попал под манипуляцию. Они манипуляторы, они знают, какое ты исповедуешь, они знают ключевые слова. Ты это говоришь, и ты, конечно, не могу его рядом выносить, но вот, а вот некоторые говорят, вот он, только вижу его, и все, настроение упало. А ничего не могу сделать, потому что он говорит, ключевые слова. Бог велит там, или Хари Кришна, или Аллах Акбар, или что-то такое. И ты все ничего не можешь сделать. Тебе так раз кнопочку нажали и выключили. Пусть тебя не смущает вот эти всякие слова. Они приходят разрушать. Токсичных людей отличает наглость. Вызывать их к совести бесполезно. Их надо гнать. Их всегда гнали. Гнали. Это, про это говорят, что это порождение ехидны, змеиное отродье. У детей дьявола она гибридная генетика. Надо понимать, что это не совсем еще люди. Генетика, она меняется в зависимости от чего человек чем заряжается, какой информации. Генетика меняется. Это не обязательно какое-то там ДНК тебя втыкать. Вот. И гибриды, они не могут поступать по духу. Они... Вот смотрите, везде призывы к объединению. Да? Вот давайте объединимся, и тогда мы им покажем и заживем нормально. Вот. Но надо помнить, что нельзя объединять боящихся и храбрых. Трус – это всегда потенциальный предатель. Нельзя с ними объединять. Надо смотреть. Как говорил Павка Корчагин в этом «Как закалело стать», надо бороться за чистоту наших рядов, иначе мы не вывезем. Один и все испортит. Он просто предаст, отдаст, ворота откроет, наши секреты выдаст. Да, это ну, врага. Нельзя, нельзя, нельзя. Это токсичные люди, они все испортят. Они проводники дьявола. То есть, или изгони из них бесов, или иначе они завалят все дело. То есть, это не просто он не дотягивает до твоего уровня. Он противоположен тебе. И задача у него диаметрально противоположная. Все, что ты будешь создавать, он будет именно разрушать. Читаю, у меня есть вижду. Галатам 5. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. И объясняется, что тут по духу, а что там по плоти. Ну, когда я это читал, мне это напомнило, что вот такая есть инструкция. Мы все знаем это. Но сейчас такие времена, что надо это читать. Потому что как одна женщина в США выиграла суд, потому что она постирала в стиральной машинке кошку, и она сдохла. И она говорит, а что не написано в инструкции-то? И ей заплатили. И с тех пор стали писать, что кошек стирать не надо в стиральной машинке. Вот, то есть отравление настолько, что элементарные вещи надо прописывать. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. О! Вы понимаете, что это означает? Что какие бы постановы не написали, не обращайте на них внимания. И вы не проиграете. Вы не под законом. Если постанова вашему духу как-то противостоит, значит, надо в ней поковыряться хорошо и где там ложь найти. Там ложь есть. Не может быть постанова, никакой закон, кто бы его ни придумал. И противоречит, значит, там обязательно какая-то ложь. Надо ее просто найти. А дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непосредство, волшебство, вражда. Ссоры, зависть, вот волшебство. Мне вот у нас сегодня такой день интересный, это вот третья лекция, да, и вообще сумасшедший такой день. Вообще, в 3 часа ночи только я уснул, потом надо быстро проснуться, и должен прийти был Радомир, сделать лекцию, потом должен был прийти этот Григорий, сделать вторую лекцию, у меня уже третья лекция. Не приходит ни Радомир, ни Григорий, вообще приходит третий человек и рассказывает мне про волшебство. А Вашнава Пранович, как же вы, как это вот это все будет? Вот я ночью встал, и было как раз полнолуние, по часам 00, и какая-то женщина в черном вот это идет. Вот он мне это рассказывает, я думаю, зачем он мне это рассказывает? И я ему целую лекцию прочитал, что человек, он мистик сам по себе. Есть волшебство, колдовство, а есть и весь ритуализм, абсолютно весь относится туда. А вот который по духу, а там правила, как надо делать. А по духу ты идешь и делаешь как надо, и обычно придумываешь просто на ходу. Просто на ходу. Например, ну как по духу? Настоящий пианист, который там композитор, он 2 раза сам не в состоянии сыграть одно и то же произведение одинаково. А технарь, он легко это делает, понимаете? В чем его там преимущество и недостаток. Ни один врач 2 раза не лечит одинаково. Ко мне приходит, вот Иисус там, например, этот, 3 раза у него с глазами обращались. Все 3 раза одному плюнул, другому грязь туда затолкал, потом протер, говоришь, ну что, нормально, все, пошел. Вот. Ни разу не повторились. Вот это дух, и поэтому, ну какие законы? Не потому что законы плохие, а потому что мир меняется постоянно, он движется, он живой. Он живой, 2 раза в реку не войти. И ко мне приходят, и я... И знаете, когда я всегда проигрывал, когда я уже понимал, что я теперь знаю, как это делается. И то, что было вчера, не получалось. Приходит человек, он что-то... Я ему так на расстоянии, так ладошкой раз, он так с кровью один раз что-то такое пошло, он выздоровел. Одному карточку сжег, другому это не помогает. И вот что-то в голову первую взбредет, то и помогает. Вот. Это те, которые по духу. Для них нет закона. Закон для кого? То есть они по кону. Понимаете? По кону. Вот дух кон. Под законом. Дела плоти Если вы духом водитесь, вы не под законом. Если дела плоти известны. Нечистота, прелюбодеяние, блуд, соблазн, разногласия, распри, зависть, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так, Царствие Божие не наследует. Справочка, Царствие Божие внутри нас. Ну, написано, как чертежик. А сделать его должны вы. Да придет Царствие Небесное там, как на небе, вот там, на небе, так и на земле. Вот вы его делаете здесь, по кону, и другого Царствия Небесное никому не светит. Вот что ты сделал, вот в том и живи. А не сделал, и хочешь, чтобы тебе сделали, что ли, ничего тебе не сделают. Твои задачи вокруг тебя, чтобы было это Царствие Небесное. Вот. Да будет воля твоя, а как воля твоя? Что он тебе говорит, то и делай. Живи по духу. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание. На таковых нет закона. Но в чем проблема? Духовное требует усилия. Вверх-то идти тяжелее, чем с горки катиться. Вот. И поэтому есть такие культурные растения, за ними там, тебе там 5 потов сойдет. Надо им подпорки и все такое там удобрять или как-то, и что-то такое вырастет. А сорняк растет сам по себе. Так вот, негатив – это сорняк, он растет сам по себе. Достаточно просто ничего не делать, и негатив появится. Достаточно просто не мусорить, не убираться, да, вот не убираться в доме, он даже и развалится. Не то, что паутина потрескается, разваливается. Если он даже не служит, просто вот как-то вот такая вот мистика происходит, он начинает валиться. То есть плотское само катит вниз, и дать свободу негативу легко. О, я расслаблюсь, я вот некоторые говорят, я по духу живу, вот я расслабился, что мне нравится, то и нет. Нет. Дух говорит то, что надо. Иногда плоть аж по швам трещит. Ну, и знаете, этим негативным кажется, что они ведь за справедливость. Они не виноваты, что вокруг все так плохо. Они же за справедливость. Они вам вот рассказывают. Они за добро. Но ведь вокруг-то, смотрите, зло. Вот они об этом все время говорят. То есть они тут вообще ни при чем. Короче, токсичный человек, он виноват, не виноват, он недоволен не миром, он недоволен самореализацией. Он не реализован. Он понимает, что он должен быть вот кем-то, а он пока что никто. Ну и кто, конечно, в этом виноват? Но не он же виноват, он же такой вообще мир всех вещей. То есть это энергия, которая не нашла правильного, вот как вот Петр рассказывал, да, правильного русла не нашла энергия. А неправильное русло, оно всегда будет плохим. Просто потому, что оно неправильное. И поэтому радует то, что еще хуже. Вот у них вот вся веселуха. Вот. И они тогда отдыхают на вот этих обучающихся сериалах. Для них герои как родные персонажи. Ну и что надо делать? И они же, главное, что они лечатся, они продолжают наполняться негативом. Наполняться. Вот. Ну, что? Бери классические произведения. Их писали гении. Вот. Есть фильмы хорошие, где есть доминация духа. На самом деле, в нас во всех есть и негатив, и позитив. И дух, и плоть. Ну куда мы от плоти денемся? И плоть имеет свои потребности. Но главное, чтобы она не доминировала. Чтобы она духу подчинялась. Когда, кстати, духу начинает подчиняться плоть, она же сама ликует. Потому что там вся физика твердого тела не работает. Там все исцеление, там все здорово становится. Поэтому в каждом из нас есть и интоксикационная вот эта составляющая, и вот эта такая позитивная, такая очищающая. Но что доминирует? Что ведет за собой? Что ведет за собой? В этом вопрос. доминация духа. И они определяются, ведущие, идущие за духом, определяются как люди мудрые. Идущие за плотью определяются как люди глупые. Вот в книге притч сказано, я даже запомнил, 13, глава 13, 20 стих запомнил почему-то. Несносно для глупых уклоняться от зла. Несносно для глупых уклоняться от зла. То есть зло приходит, они не отклоняют, говорят, ну что, такая жизнь. Что они могут? Они могут только всем рассказать, смотрите, зло какое пришло, что нам делать. Они и боятся, понятно. Несносно для глупых. То есть одни уклоняются, другие поставляются, третьи противостоят. Вот мне хочется прочитать вот такую хорошую такую новость. Сейчас очень сложно уклоняться от зла, сейчас зло такое, медицинское зло сейчас везде, да? А вот есть такая главврач инфекционной больницы, с удовольствием зачитаю, такая заметка, города Николаева Федорова. Она говорит, я законспектировал, Лешко направляет, вот тот самый Лешко, самый главный врач, мониторинговую проверку. Что-то выздоравливает в той больнице не по плану. Вот так говорит. Что-то нет плана по трупам. В открытом эфире главврач говорит, не боится место свое терять. Не соответствует больница государственным рейтингам по модной болезни. Ни один сотрудник не заболел за 2 года. Наверное, устаревший протокол лечения применяют. По плану должны умирать. А там по плану? Не по плану. Выздоравливают. Главврач информационной больницы города Николая Федорова сказала, мне противно работать в этой системе, но я не ухожу. Чтобы люди не умирали, как вам хочется. Кстати, в больнице лечат бесплатно, выживают самые тяжелые. Поэтому главврач Украины Лешко хочет непокорную больницу ликвидировать. О как! Она портит весь пиар модной болезни. Ведь именно на нем основана ликвидация свобод людей. Вот. То есть одни уклоняются, другие подставляются, а третьи успешно противостоят. И вот последние 2 года это очень хорошо показали. И те, которые подставились злу, они не просто сами отравились, они передают зло дальше. Вот это дилеры зла. И надо нам стать тем, кто останавливает зло. Кто останавливает. Вот, вот и вся вот борьба. А все остальное, громада там или что-то еще потом. Если ты с этим не справишься, дальнейшее у тебя просто будет с искажением, ты просто будешь неправильно воспринимать реальность, ну и не получится. Значит, надо быть таким антидотом. Антидот, знаете, вот говорит, гречка хороший антидот, да? Что-то в ней там что-то есть. У меня должно быть противоядие. Я должен быть образован. И раньше я считал, что образование настоящее – это своим трудом, своим призванием. Вот я должен быть образован своим. И тогда ты правильно видишь мир, и он прекрасен. И ложь, что мир плох. Ложь – это вот и есть отрава. И зачитаю с Писания. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится». А глупый – это кто? А вот несносно для глупых уклоняться от зла. Поэтому… Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, отравится. Вот сейчас мир находится на таком изломе. Когда старые уходят, а новое еще не пришло, там неизвестно, что будет. А того уже нету. И реанимация, ну, вряд ли, как в каком-то новом виде все должно быть. Оно ж не зря вот это меняется. Вот. И ты там на изломе, каждый человек. И такие состояния не часто бывают, встречаются в жизни человека, страны. Человечество такое состояние неопределенности. Что здесь самое главное? Самое главное вот эту страусиную политику не применять. Вот я, кто-то читал «Путешествие Гулливера», да? Читали, да? Там «Путешествие Гулливера в стране Лилипутию», потом кто-то прочитал «В стране Великанию», а кто там хорошо дальше читает, там еще какие-то лапутиняне были, он попал на летающий остров. И там, знаете, все жители острова были, я запомнил, так, они были такие все философы, все поэты, на каких-то гуслях бренчали, все вот так вот. И каждому был представлен слуга какой-то слуга. у этого слуги, описывает этот Джонатан Свифт, вот этот вот, бычий пузырь, наполненный горохом. И они приходили иногда за мечтавшего хозяина, били по голове вот этим. Вот, чтоб не мечтал сильно, а вот в чем-то ты сейчас-то сидишь-то. Это да, хорошо там, как хорошо там на Голоке, там, а тут-то что, тебе буквально дали, ну, быть хозяином в этом периоде времени здесь. Что ты, куда ты? Вот, бы уйти быстрее, а тут мы так, это, типа, на вокзале живем. Нет. И вот били, и вот нам надо вот, вот это вот, чтобы... Где ты сейчас находишься? Что сейчас самое главное? Какие задачи вот сейчас мир ставит? Что ты можешь сделать в связи вот на этот период? Один может там что-то организовать, другой к этому моменту очень много сильно знает, может всех других образовать. Третий может их на что-то воодушевить. Ну, кто, что ты сейчас? Можешь встроиться это? А то у нас такая виртуальная духовная деятельность в таком, в отрыве от реальности. В отрыве, она, духовная деятельность никогда в отрыве не от реальности, потому что вот когда какой-то духовный учитель приехал там в Нью-Йорк, а ученики стали смотреть, что же он читает? Наверное, Священное Писание читает. А он Нью-Йорк Таймс раскрыл и читает. Они говорят, а Махараш, а как же это? Он говорит, я смотрю, как постуй Бога на сегодняшний момент, как он шагает. Вы думаете, этот Шримад Бхагаватам закончился? Нет, он никогда не закончится. Я смотрю, что сейчас происходит, что сейчас мне надо говорить. Вот. Я не могу говорить вообще одними лозунгами. Нет. Что сейчас надо людям. Потому что если я сейчас не скажу, что сейчас надо, будущего просто не будет. Вот так. Вот. Куда бы мыслями далеко не улетали мы, у нас надо понимать, в чем ты сидишь, что ты с этим делаешь. И у нас... Мы просто не знаем своих будущих побед. Надо просто... Одни победы. Сказано, сила, победа, победа. Мы просто не знаем. А раньше у нас победы были. Реальность менялась не так круто. И поэтому мы не боялись. Потому что, ну, какая-то аналогичная ситуация. Сейчас совсем не аналогичная ситуация. Но победа никуда не делась. Сила, победа, нравственная чистота. То есть нет бесовщины. Потому что отравленный человек сразу наполняется бесами. Это их... У них такой вкус. Вот так вот. Итак, чтобы у нас была чистота, и чтобы мы могли все, что хотим, то, что надо, надо четыре регулирующих принципа. Я их повторю. Ну, я хочу им закончить. Принцип чистоты – это не иметь недозволенных половых отношений. Почему? Потому что во время недозволенных половых отношений в тебя входит бес. Второй принцип – правдивости. Не участвовать в азартных играх. Почему? Потому что нарушающий этот принцип пренебрегает всеми законами Вселенной, встает на пути лжи и встает агентом дьявола одновременно, даже незаметно. Для себя в первую очередь. Третий принцип милосердия. Не есть невидовую пищу. То есть не есть гвозди, шурупы, скобы, болты на 6 и на 8, гайки. И также то, что от тебя с глазами и убегает. Вот это невидовая твоя пища. Это принцип милосердия называется. Принцип аскетизма. Это вот самый, то, что мы. Принцип аскетизма. Не употребляя интоксикаций, значит, все сделать вовремя. Дружба со временем, это дружба с Богом. И почему там этот Кришна Арджуне рассказывал, говорит, я тебе раскрою самые сокровенные знания, потому что ты мне друг, потому что ты мне не завидуешь, ты мне друг. Каждый из этих принципов – это защита от ложного восприятия реальности. Ложное восприятие реальности к чему ведет? К интоксикации. То есть человек, ложное восприятие реальности – это негативное восприятие реальности. Это сразу ложь, такое безысходное. И тогда жизнь заходит в тупик, ну, очень быстро. Почему мы сегодня пиарили вот этот последний принцип аскетизма? Принцип аскетизма – это не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего. Просто делай все в меру. И эту меру, например, вот я что-то делаю, у меня получается, и осталось вот-вот-вот чуть-чуть закрутить, и все готово, ребенок заплакал. Должен это бросить и сюда. Они так ушли все, я тут это, у меня стратегическое. Понимаете? Вот так вот. Вот так вот. Особенно мужчинам это тяжело. У женщины ум вот так вот. А у мужчины как танк. Он идет, ему чтобы остановить, надо развернуться. Вот так вот. Вот он тяжелый. Ему вот он как настраивается долго и это. Поэтому женщина, если видите мужчину, так как танк ползет туда, надо его по пути нагрузить чем-нибудь, пускай везет. Вот так вот. Вот. А говорить ему так, подожди, сейчас это вот, да он не бросит это. Он говорит, ну сейчас, он будет голодный, но он закончит свое дело. Ему это легче, ему это энергетически проще сделать. Потому что ему на разворот столько понадобится, что лучше не есть вообще. Вот так вот. Итак, ну это из другой как бы оперы. Вот. А, почему мы это токсичны? Почему? Потому что по старости или по недостойному поведению человек может скатиться до состояния бомжа, и первые три обета он физически даже не может сделать, но напиться он может всегда. Напиться он может всегда. Вот. То есть этот принцип аскетизма нарушить вообще проще всего. Это самый коварный, это самый любимый инструмент борьбы дьявола с человеком. Ибо воздействует он непосредственно на сознание. И поэтому обет аскетизма стратегически самый важный. Самый важный. Ну вот на этом я хочу уже закончить.